новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 5 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозванивайтесь к нам в эфир. Для этого нужно набрать номер 7373948 в коде 495. И если вам ответили, это означает, что вы в прямом эфире. Предварительной модерации у нас нет.
Движений.
Прямо сейчас трехбальные пробки в городе. Сегодня почти понедельник, сегодня первый рабочий день короткой рабочей недели. Возможно, кто-то даже и не поедет, учитывая, что всего три рабочих дня. Может быть, поэтому пробки всего 3 балла. 3 балла на 5 вечера нам обещают. И вечером в 6 вечера 5-бальные, а в 7 вечера как максимум 6-бальные пробки. Но при этом красного довольно много. Обращаем особое внимание на третье транспортное кольцо на юго-западном направлении, начиная от Лужников, там довольно протяженная пробка, то ли дорожно-транспортные происшествия, то ли еще какие-то проблемы. В общем, от Лужников до Тульской придется стоять, если вы в том районе. Есть проблемы у тех, кто сейчас пытается в сторону Кремля ехать, соответственно, от Котельнической набережной, соответственно, до поворота на Боровицкую площадь. Нормального движения вам обещать довольно сложно. Еще из того, что видно на карте московских пробок, это, пожалуй, только в внутренний МКАД перед Варшавским шоссе, но для МКАДа то, что сейчас мы видим в виде пробки в том районе, это совсем небольшое затруднение. Напомню, 3 балла в городе в целом и 6 баллов нам обещают на 7 вечера.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Делегацию России на саммите Большой Двадцатки возглавит Максим Орешник. Орешкин. Ее состав утвердил Владимир Путин. Документ за подписью президента опубликован на официальном портале правовой информации. Что означает такое решение? Ведь Максим Орешкин заместитель руководителя администрации президента. Было ли прежде, чтобы человек такого уровня был главой делегации страны на подобном форуме? Было ли такое у других стран? Первая тема. Вторая. Игорь Краснов призвал создать условия для рассмотрения дел в разумные сроки. Они необходимы судьям и позволят в полной мере защищать права граждан, общества и государства, подчеркивает председатель Верховного суда Российской Федерации. Что мешает решить эту проблему? Насколько она серьезна? Что может сделать в новом качестве Игорь Краснов? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Испытание межконтинентальной ракеты «Минитмен-3» прошло в рамках программы регулярных проверок вооружений Соединенных Штатов Америки. Это со ссылкой на космические силы сейчас пишет, соответственно, агентство РИА Новости. Ракета «Минитмен-3» пролетела примерно 4200 миль и достигла цели. Это атолл Кваджалейн. Так пишет РИА Новости, ссылаясь на космические силы Соединенных Штатов Америки. Ну и еще. Пуск ракеты «Минитмен-3» подтвердил, как там говорят, надежность и точность американской системы межконтинентальной баллистических ракет.
Поток. Успеем сказать главное.
Делегацию России... Первая тема. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм. Делегацию России на саммите Большой Двадцатки возглавит Максим Орешкин. Ее состав утвердил Владимир Путин. Документ за подписью президента опубликован на официальном портале правовой информации. Помимо заместителя главы администрации президента, еще будет, к примеру, заместитель министра иностранных дел Александр Панкин. С 20 по 24 ноября будет проходить саммит Большой Двадцатки в Йоханнесбурге. Итак, мы видим, что, значит, делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента, в составе делегации заместитель министра иностранных дел. Это, видимо, какое-то заметное должно быть для участников Большой Двадцатки, может быть, это даже демонстративное решение, но это мы выясним у Владимира Брутера. Он эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, и он к нам присоединяется по телефону. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что означает такое решение? Можно ли считать, что это показательный список?
Нет, нельзя. Можно считать, что это решение из ну, скажем так, оптимальное решение из того набора, которое было. Потому что, ну, президент ехать не может, Лавров и так всюду ездит, Мишустин на такие мероприятия не ездит в принципе. Значит, поскольку как бы G20 это об экономике, значит, едет человек, который отвечает за экономический блок.
А такое бывало, чтобы от Российской Федерации главой делегации страны был заместитель руководителя администрации президента?
Нет, не бывало. Ну, и, собственно говоря, особой разницы нет. Если нужно будет, президент выступит по видеосвязи.
А у других стран такое было?
Да, я думаю, что бывало. Но это, конечно, не показательный случай.
Хорошо. Вообще от этого заседания в Йоханнесбурге с 20 по 24 ноября чего ждать с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, от всех этих мероприятий нужно ждать того, что глобальный юг и коллективное большинство начнет оформлять какую-то общую позицию. Пока оно не станет этого делать, ситуация в мире будет продолжать ухудшаться. Начнет ли оно это делать в Йоханнесбурге, я не знаю, но рассчитываю, что когда-то это начнет происходить.
Скажите, но вообще, если пытаться оценивать, вот в ноябре большая двадцатка собирается, и по результатам этих встреч что-то изменится?
Ну, прямо сразу в декабре нет. А вообще каждая такая встреча – это маленький-маленький шажок к тому, чтобы что-то менялось. Естественно, что нам очень трудно в онлайн-режиме отследить такого рода перемены. Все-таки они носят более общий характер. Думаю, что конкретно от встречи в Йоханнесбурге ничего принципиально сразу не изменится.
Что-то изменится для Российской Федерации?
Думаю, что тоже не изменится. Российская Федерация продолжает находиться в том состоянии, в котором она была. Очевидно, что вопросы отношений России с Западом не входят в компетенцию G20.
Скажите, это будет исключительно экономическая история? А то вот я, когда заводил эту тему, оговорился, вместо «Орешкин» сказал «Орешник», и слушатели начали тут же писать, что это оговорка по Фрейду. Это будут только экономические разговоры или, к примеру, разговоры о вооруженных силах тоже будут идти?
Разговора о вооруженных силах идти не будет, потому что это вне компетенции. А вот что касается оформления глобального юга как такового, это несомненно. Это не экономические разговоры, но это пока только разговоры.
Тогда Виталий 618 пишет, и снова получается, значит, это же Йоханнесбург, это из БРИКС, вроде как саммит на дружественном глобальном юге, почти как саммит БРИКС, но римский статут, западный инструмент, мол, пишет Виталий, властям ЮАР в данном случае получается важнее.
Ну, он не то чтобы важнее, он существует. Южноафриканские власти готовы предоставить российскому президенту иммунитет. Вопрос только в том, а рисковать-то зачем?
А это без риска нельзя было сделать?
Без риска нельзя сделать, потому что ЮАР же не вышла из статута. Поэтому, а зачем нам рисковать-то? Тем более лететь-то долго.
Ну так, насколько я понимаю, Виталий примерно об этом и спрашивает. То есть та же ЮАР, получается, вроде как идет в сторону БРИКС, но при этом, к примеру, из статута не выходит.
Это невозможно на сегодняшний день всем принять позицию выхода из институтов, которые находятся под западным контролем. А Запад является центром или даже эпицентром мировой торговли и в значительной степени мировой политики. Рвать отношения одномоментно не получится.
Скажите, возвращаясь к тому, чего вы ждете, судя по всему, от заседаний двадцатки, некой переформатировки, если я вас правильно понял, по поводу значимости стран глобального юга. Так вот, а почему это в рамках двадцатки надо делать, а не, к примеру, путем инструментариев, уже существующих для глобального юга и так?
Дело в том, что встреча G20 – это самая представительная встреча, где встречаются руководители стран глобального юга. Это еще одна возможность для них свои позиции обговорить. И в свете того, что происходит сейчас, например, китайско-американской торговой сделки, которая в муках продлевается на один год, они должны понимать, что они раньше или позже, а лучше раньше, должны брать ответственность за свою судьбу. И поэтому такие страны, как Индонезия, Китай, Индия должны уметь договариваться между собой. Я уже не говорю такие страны, как Бразилия и ЮАР, а мы видим и по изменению, скажем так, политического языка Лулы по отношению к Трампу, что не имея общих институтов, каждый из них пытается договариваться с коллективным Вашингтоном самостоятельно. Это неправильно.
Если возвращаться к ЮАР Российской Федерации, то есть к неким общим структурам глобального юга, если так можно говорить, Игорь 580-й спрашивает, а вот может быть ответ в ответе на вопрос БРИКС, это политическая или экономическая организация, а есть ответ на этот вопрос?
Да, пока это никакая организация. Пока это организация друзей, которые хотели бы свои отношения как-то в перспективе институционализировать.
Значит, получается, они не видят важности противостояния с глобальным Западом?
Никто по отдельности, ну, мы это видим и по китайско-американской сделке, индонезийско-американской сделке, бразильско-американских консультациях. Такого варианта на сегодняшний момент никто для себя не видит. Давайте вспомним дмитриевскую идею строить туннель под Беринговым проливом.
Если мы вспомним эту идею, к чему мы придем?
Мы придем к тому, что он тоже хочет договориться с американцами вне зависимости от всего остального.
Спасибо. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Когда, говорит Макар 565-й, рассказывает следующее. Когда Максим Орешкин работал руководителем в правительстве Москвы, я был журналистом, пишет Макар, и брал у него для одного из телеканалов интервью, и тот тогда собирался положить на лопатки теневую аренду квартир, и результат известен. Так сегодня я сею безбрежный пессимизм, пишет, рассказывая эту историю, Макар 565-й. Виталий 618-й не понимает, о каком противостоянии Запада и глобального юга и оформлении противостояния можно говорить, если даже Южноафриканская республика не хочет выходить из разных западных инструментов и западных институтов. Одного не понял из этого сообщения, что такое, если даже Южноафриканская республика. Ну и 402-й пытается объяснить, почему именно Максим Орешкин возглавит делегацию России на саммите Большой Двадцатки. 402-му кажется, что Южноафриканская республика далеко, а Путин еще и главнокомандующий. 724-й про БРИКС пишет буквально следующее. Может быть, они не друзья, а просто таким образом Запад пугают. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495-й. Телеграм говорит МСК-бот. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следим за лентами новостей. И вот эксперимент по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию в рамках московского авиаузла и многостороннего автомобильного пункта пропуска Маштакова на территории Оренбургской области показал положительные результаты, говорят в МВД. ТАСС цитирует заявление Кирилла Адзинова, заместителя начальника службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. Он говорил об этом на заседании комиссии Госсовета по направлению КАД. Следим за новостями. У нас следующая тема. Игорь Краснов, он теперь председатель Верховного суда Российской Федерации, призывает создать условия для рассмотрения дел в разумные сроки. Это нужно судьям и позволит в полной мере защищать права граждан, общества и государства. Краснов добавил, что в последние годы для преодоления волокиты принят ряд мер или находятся эти меры на стадии проработки. Например, с ноября начал действовать внесудебный порядок взыскания задолженности по налогам и сборам физических лиц. Значит, внесудебный порядок – это один из инструментов, чтобы в других случаях судьи в полной мере защищали права граждан, общества и государства. Владимир Комсолев, судья в отставке и правозащитник, к нам присоединяется по телефону. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, Краснов призывает создать условия для рассмотрения дел в судах в разумные сроки. А что мешает эту проблему решить?
Безусловно, первое – это загруженность судов.
с недавнего прошлого увеличили госпошлины, предположили, что это поможет. Ну, в какой-то мере это помогло, переложило, да, темные споры на более долгий срок, но есть неизбежные споры, которые, собственно говоря, и на сегодняшний день завалены в буквальном смысле суды. Есть, помимо заваленности при распределении дел, также имеет свою роль, ну вот, когда принимаешь участие, там, в процессах смотришь, обучение судей, например, достаточно долго проходит, и вот Краснов предложил одним из способов проводить дистанционное онлайн-обучение для того, чтобы освободить от долгосрочных отложений судебного заседания при обучении судей. А это тоже немаловажный факт, потому что, ну, вот на моей даже практике, опыту, как правило, это там 2-3 месяца судья может отсутствовать на рабочем месте, да, только исходя из обучения, а какое количество дел за это время было в прошлом и которое еще придет, наваливаясь таким комом, ну, кто-то должен рассматривать, это уже не перерабатывается. Но, во-вторых, электронное правосудие, оно на сегодняшний день, конечно, развито, но, тем не менее, и обработка электронных документов оборота, ну, например, по судам по районам, там, ну, например, Москвы, можно далеко не ходить, зачастую перерабатывается достаточно медленно, либо технические отказы бывают, но, опять же, при общении с коллегами, поэтому часто приходится людям стоять в очереди для его сдачи. Если проблема решена...
Но подождите, все-таки вот вы начали с того, что уже и пошлины повысили, а возвращаясь к Краснову, то, что он говорит в интервью российской газете, вот уже и внесудебный порядок взыскания задолженности по налогам и сборам с физических лиц начинает действовать. Но это получается, что мы идем в сторону либо невозможности, либо большей сложности для гражданина отстаивать свои права в суде, разве не так?
Тут, безусловно, есть... Ну, с какой стороны посмотреть?
Нет, ну вот смотрите, подождите, Владимир Владимирович. Вот Елена, наша слушательница, 659-я, еще жестче ставит вопрос. А почему нельзя увеличить количество судейских, если они так завалены делами?
Слушайте, ну для этого нужно увеличить бюджет. Один из способов, из вариантов как раз увеличения количества судей. Также ставится вопрос, но... А это что значит увеличение количества? Ну, это формирование бюджета и нового состава судей. То есть это дополнительная нагрузка на бюджет. Ну, конечно, можно было там, да, но если у вас есть там миллион дел, ну, на миллион выделите, там, условно говоря, там, 10 тысяч судей, и, пожалуйста, они все разрешат. И, ну, а дальше-то что? Ну, все разрешили. Ну, то есть споры, они, у них есть такой характер, что они одни и те же, идентичные, и примерно в том же порядке поступают, ну, в зависимости от сезонности и регионов. Там, допустим, есть налоговые споры, которые занимали, безусловно, большой объем работы. Вот с помощью таких вот судебных разъяснений, пожалуй, и внесудебных, имел бы смысл как раз разрешение тех или иных ситуаций. В семейных, возможно, там, при расторжении брака и так далее. То есть, но для этого необходимо разъяснение как раз высшего суда. Помимо обращение граждан, что это усложнится, ну, знаете ли, надо умение общаться с компьютером, тут в любом случае неизбежно. Технические познания сильно не нужны, но нажать правильные кнопки и подать исковое заявление на сегодняшний день, ну, технически никаких не составляет проблем. Поэтому вопрос неизбежности, заваленности в электронном виде и электронного правосудия, опять-таки, как раз один из способов решения вопроса. Но, тем не менее, самый ключевой – загруженность, заваленность делами.
674-й пишет, надо суд еще и от незначительных дел, такие как штрафы, пишет 674-й, избавить. Действительно, вот подобного рода вопросы, они сильно загружают суд?
Это неизбежно. Допустим, человек, что значит судебное взыскание штрафа? Допустим, органы госавтоинспекции, у них накопили штраф. Часть могут аннулировать в недавнем прошлом, другие передают на исполнение. Возможно, чтобы это напрямую от госавтоинспекции переходило, но поскольку у нас на сегодняшний день больше автоматизированных дел, поэтому и переходящие суды, которые рассматривают, как правило, это штрафы, которые рассматриваются вот именно в судебном порядке касаемо автоматического фиксирования. Возможно, один из способов, но это, опять же, взаимодействие органов, которых Краснов, кстати говоря, подчеркнул, что при взаимодействии прокуратуры, откуда, собственно говоря, Краснов и пришел, вот этот вот опыт, который был накоплен, в том числе, я думаю, поможет. Но, тем не менее, самая основная проблема не в том, что количество судей, технически там правильно кто будет подавать, загруженность судов по спорам. Этого не избежать. Люди не то, что им нравится, неизбежно обращаются в суд, потому что ищут справедливости. И если такую возможность, как искать справедливости, отнимут, ну, слушайте, ну, это последняя надежда в данном случае, в этом случае суд.
Хорошо.
Ну, то есть куда еще обращаться?
Я понимаю, но в каких-то менее сложных случаях, вот так
менее,
я пытаюсь...
Менее сложных, более да. сложных, такого
не существует.
Не делать, не разделять. А то получится, кто будет эти критерии устанавливать?
Ну да, ну, что, сумме, нет, я к чему пытался, Игорь 580 пишет, а почему судей не заменить искусственным интеллектом? Я вот пытался сказать, может быть, хотя бы в менее сложных случаях.
Слушайте, что такое искусственный интеллект? Это, в принципе, основа, обоснованная практика. С какой-то стороны под обоснованную практику можно подбивать, потому что уже сложившиеся те иные рассмотренные дела. Возможно, но, тем не менее, мнение судьи, оно необходимо и нужно, потому что все-таки человеческий фактор, он несколько иначе видит ситуацию, потому что это тайная эмоциональная составляющая, которая есть у человека. Поэтому, то есть, ну, не по самой строгости закона, например, да, в некоторых случаях, не по самой максимуму, там, допустим, есть 395-я статья, да, процентная, да, искусственный интеллект может по максимуму взять, да, а человеческий фактор, он будет смягчен, да, именно обстоятельствами, видя ситуацию, может, там, болеть человек и так далее. То есть искусственный интеллект, он, ну, достаточно не всегда гибкий, он пока еще не может размышлять до конца, он собирает текст, анализ, но он не делает ситуацию индивидуально.
Выводы не делает. Да, скажите, насколько объективна эта проблема? Вот Сергей 954 пишет, если постоянно принимать новые ограничивающие права законы, то неудивительно, что суды забиты делами. То, что раньше преступлением не считалось, теперь, говорит, считается и, значит, заводится дело. Действительно стало много такого?
Тому же, Сергей, слушайте, знаете, такая старая древняя поговорка, от сумы и тюрьмы не зарекайтесь. Это может коснуться каждого, начиная от штрафа, заканчивая бытовыми проблемами, заливами и там расторжением брака и так далее. Здесь решение вопроса суды. Суд на сегодняшний день, это является уникальным, универсальным способом как защиты, так и восстановления своих прав в любой ситуации. Бывают редкие споры, безусловно, которые там компенсации морального вреда или еще какого-нибудь. Но, тем не менее, большинство споров на сегодняшний день, ну да, тут законодатели уже, это, к ним отдельное спасибо, извините, по принятию тех или иных законов, которые ухудшают, усложняют жизнь. Но, тем не менее, суть, процессуальная позиция, какая была, она такая осталась. Она не меняет. Процесс не изменился ни на раз.
Еще, закон. Да. Еще совсем коротко. Елена продолжает. А почему, говорит, в других странах судьи рассматривают дела мгновенно, чуть ли не в день совершения правонарушения? Понятно, что хорошо там, где нас нет, но количество, действительно есть
количество
разница.
Количество жителей. Вы не путайте. А преимущественно споров в России, любые другие споры, страны, прошу прощения, в которых, как правило, зачастую там судей не такое количество, безусловно, есть там федеральные, местные судьи. Но, тем не менее, споры, как правило, бытовые, как правило, когда приходят к адвокату, ну, это, во-первых, дорогое удовольствие, и уже заведомо советуют браться, не браться. У нас же зачастую люди идут в суд как последним источнику, как последней надежде, как прибежищу, что поможет. Как в других странах не совсем корректно было бы называть, но прежде всего объем. Объем населения, объем жителей.
Хорошо. Минута у нас осталась. Скажите, Краснов призывает создать условия. А сам Краснов что может сделать?
Слушайте, ну на сегодняшний день судебная практика, обобщение – это, безусловно, будет такой хороший эффект обобщить. Ну, она и так обобщена, без независимо там, от какого руководителя. Но те посылы, которые предлагаются, они в любом случае хороши, потому что какая бы судебная практика, система ни была, ее необходимо усовершенствовать. Быстро это не получится однозначно, хотя бы мягкими плавными шагами. Возможно, одним из способов, вот как налоговые правонарушения, смягчить без судебных каких-либо споров, привести аналог по штрафам. Тоже неплохое решение, но в этом необходимо на законодательном уровне в том числе применять.
Спасибо. Владимир Комсолев, судья в отставке и правозащитник, был с нами на прямой связи. Напомню, Игорь Краснов, который теперь председатель Верховного суда Российской Федерации, призвал создать условия для рассмотрения дел в разумные сроки. Они нужны судьям и позволят в полной мере защитить права граждан, общества и государства, пишет он. Елена настаивает, что все-таки надо, чтобы судей стало больше. Дмитрий 520 пишет, что искусственный интеллект в судебном судебном деле. Это прецедентная система. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишете через смс-портал или телеграм, либо звоните. Для этого набираете номер 7373948, код 495. И если вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
В городе сегодня не пробки среды, скорее пробки понедельника, потому что первый рабочий день, правда, короткая рабочая неделя. Если кто забыл, у нас всего три рабочих дня. Сегодня среда, которая похожа по движению на понедельник. Прямо сейчас в городе пробки в 3 балла. 3 балла нам обещают на 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и как максимум 6 баллов в районе 19 часов. При этом красного довольно много. Заметные проблемы на третьем транспортном кольце от Беговой в сторону проспекта Мира и от проспекта Мира, даже я бы сказал, от Рижской эстакады до, как минимум, до Савеловской эстакады. Еще большие проблемы на шоссе энтузиастов, причем серьезные, заметные проблемы. Это многокилометровая пробка в Балашихе при движении по шоссе энтузиастов в сторону Москвы. Там, судя по всему, дорожно-транспортное происшествие. Еще в том районе на Московской кольцевой автодороге существенные затруднения. По сути, от московского скоростного диаметра до шоссе энтузиастов нормального движения нет. Это красного цвета пробка. И, судя по значкам, там какие-то дорожные работы. В целом, 3 балла и как максимум 6-бальные пробки нам обещают к 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме предложили ввести унифицированную весовую единицу измерения в магазинах. Надо выбрать только граммы или килограммы при продаже товаров, ну, видимо, или литры. Ну, что-то такое более стандартизованное предлагают депутаты. В чем причина появления проблемы, как ее можно решить, как это скажется на инфляции. Первая тема, вторая. Сочи по решению правительства стал курортом федерального уровня. Что значит это решение, что меняется для города Сочи, для жителей Сочи. И главное, что для туристов, которые в Сочи отдохнуть приезжают, поменяется от этого нового статуса города Сочи. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Следующее. Срочное сообщение. Заявление Дональда Трампа. Шатдаун правительства США уже влияет на американский фондовый рынок, утверждает президент Соединенных Штатов Америки. Еще он говорит, что США после возобновления работы правительства ждет, как он выразился, экономический бум. Еще из сообщений, которые в эти минуты появляются, неизвестный мужчина попытался поцеловать на улице президента Мексики, его задержали. Как тут пишут, мужчина, который попытался поцеловать на улице президента Мексики Клаудию Шейнбаум, был задержан. На кадрах, которые публикует газета, видно, как глава государства приветствует на улице граждан, к ней приближается мужчина, обнимает ее и пытается поцеловать. Как тут написано, лишь через несколько мгновений в кадре появляется охрана президента, которая мужчину отгоняет. В настоящее время задержанный находится в отделении прокуратуры, которая, как тут написано, занимается сексуальными преступлениями.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить по номеру 7373-94-8. В Государственной Думе предложили ввести некую унифицированную весовую единицу измерения в магазинах. Но, надо выбрать только граммы или килограммы при продаже товаров, предлагает Ярослав Нилов, который даже письмо написал министру промышленности Алиханову и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. Торговля устраивает распродажу, а потом выясняется, что на товары завысили стоимость, а только потом вернулись к первоначальной. Или на товаре указана одна цена, а на кассе пробивается совсем другая. Когда это выясняется, продавцы объясняют, что не успели ценники переписать. В общем, депутат полагает, что таким образом покупателей вводят в заблуждение. Это не единственная инициатива депутатов Государственной Думы. Кто-то говорит об этом, кто-то говорит, что надо стандартизовать упаковку, и это решит проблему. Ну, например, когда пивная бутылка... не обязательно даже про алкоголь, который вреден для здоровья. Не знаю, молочная упаковка – это 1 литр, а не 970 граммов или 920 граммов, или в миллилитрах что-то непонятное. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, как вы понимаете, почему нельзя действительно унифицировать упаковки, весовые единицы, ну и так далее, чтобы было более понятно?
Ну, это довольно-таки сложный процесс, сложный даже не с точки зрения приведения, да, потому что мы жили в стране, в которой действительно была унифицирована вся тара, это давало даже некоторые преимущества во вторичном обороте и использовании, что на сегодняшний день является экологической проблемой, потому что много бутылок сейчас персонифицированных, вот, и поэтому их не может использовать, например, другое предприятие. Вот. Но нам очень долго говорили, что мы без внимания относимся к покупателю, вот, и маркетинга как науки у нас не было, вот, а сейчас предприятия пытаются выбрать вот ту золотой граммаж как бы в упаковке, который наиболее востребован покупателем. Вот. И многие не в целях экономии, а именно порционно пытаются подойти к упаковке своему продукту. Ну, хороший пример тут детское питание, да, потому что сколько ребенок там съедает в этой маленькой баночке, да, вот столько пытаются туда положить. Либо сейчас модная гибкая упаковка, да, вот в которой опять же детское питание фасуется. Поэтому здесь все очень сложно, просто найти какие-то критерии, да, вот объяснимые, так чтобы не пострадал опять же покупатель. То есть понятно, что много разговоров идет, что молоко было литр, вот, а упаковка есть и 900 миллиграмм, и 850 миллиграмм, и здесь очень сложно, собственно, спорить о том, насколько эта экономия там для предприятия, либо это соответствует запросам покупателей. Но мы подходим просто к этому процессу очень просто, да, обман покупателя — это если вы указали неправильно на упаковке объем либо вес. А с учетом того, что у нас среднюю школу все закончили, вот, а калькуляторы есть в любом там телефоне, пересчитать это не представляется проблематичным для того,
да,
чтобы...
Но, погодите, да, но да. Когда я прихожу в магазин, наверное, это не очень было бы правильно, если бы у каждой цены я брал в руки телефон и начинал пересчитывать. А почему действительно нельзя сделать так, как делают некоторые торговые сети, которые указывают стоимость единицы продукции за литр или за килограмм?
Ну, некоторые делают, да, некоторые пересчитывают, действительно, вот здесь вопрос переоснащения в магазинов в сегодняшний, собственно, современный вид, да, вот электронные ценники, они как раз могли бы исправить и вот те ошибки, которые вы как раз говорили, да, на кассе, когда указана на ценнике одна цена, а в системе другая цена, тогда просто автоматически синхронизирован бы цена в системе и цена на полке, и не зависела бы от человека, который ставит ценник. Вот. Но магазины говорят, что это очень дорого, вот, они к этому снаряду подходят, вот, но не хотят каких-то таких капитальных затрат, хотя мне кажется, что это один раз, и там действительно можно было бы на цифровом дисплее выводить там всю информацию, не переводя, собственно, бумагу.
Тогда
вот.
Еще...
Можно пересчитывать 100 грамм, здесь же разница еще и дискуссия в чем заключается. Цену за 100 грамм писать, либо за килограмм. Вот за килограмм, если писать, да, то красная, черная икра, они будут сразу бить по глазам, вот, и вводить в ужас там покупателей, да, даже сливочное масло, если посчитать за килограмм, это будет несколько такой обескораживающий ценник. Поэтому здесь дискуссий как бы шло много, вот за 100 грамм, да, или за килограмм, допустим, указывать цену для удобства покупателей. Ну, повторюсь, в принципе, это каждый может и пересчитать. Если для удобства, конечно, можно указывать и... Но сегодняшняя инициатива, это же вообще, да, 100 грамм там или килограмм. Ну уж на 10 там домножить, это элементарное математическое действие.
Тогда по-другому. А если... Вот есть же еще одна инициатива по поводу добросовестной упаковки, когда говорят о том, что должна быть упаковка, вот если возвращаться к маслу, то, видимо, 200 граммов, а не 180, 160 или даже, может быть, где-то и 140 граммов. И вот если такие упаковки добросовестные появятся, это, на ваш взгляд, увеличит инфляцию?
Нет, ну понятно, что пересчитают на продукт, но здесь больше речь даже не об инфляции. Ну, я заверю, каждый производитель, он старается и быть в тренде, вот, а сейчас урбанизация, она накладывает следующие требования, да, что больше должно быть продуктов, то, что купил и приготовил на один раз. И чтобы не выкидывать, чтобы не было биологических отходов как таковых. Вот, и здесь смотрят, а сколько человек может съесть. Ну, допустим, мы покупаем в пакете ту же овсянку, да, с ягодами. Ну, почему она должна быть 200 грамм? Почему она 300, там, или полкилограмма, или килограмм, да? Вот, это разовый пакетик, на который написано, производитель считает так, да?
Ну,
покупатель,
да,
выбирает ему купить, допустим, за 200 200-граммовый или 180-граммовый, или 100-граммовый. Ну, каждый под себя может подобрать, и, в принципе, мы больше за разнообразие, честно говоря.
Спасибо. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза, был с нами на прямой связи. Анастасия, 395-я, пишет, если ценники нормализовать, сразу инфляция будет видна. 347-й пишет, если молоко 900 граммов, значит, должно стоить дешевле, а этого нет. А почему этого нет? Насколько я понимаю, как раз молоко в меньшей упаковке стоит дешевле. Если бы оно было в упаковке 1 литр или 1 килограмм, тогда бы оно стоило, очевидно, дороже, чем в упаковке, когда его 900 граммов. Макар говорит, если бы я был директором магазина, на входе положил бы вкусные конфетки, чтобы подавляли желание покупателей экономить. А вы знаете какой-то особый рецепт таких вкусных конфеток? Александр, 074-й. Вроде в Японии и Южной Корее очень серьезно относятся к упаковке. Если на упаковке изображен продукт, который отличается от содержимого цветом, размером, весом, внешним видом, то компании может прилететь немаленький штраф за это. А у вас есть какие-то факты того, что на упаковке написано, скажем, килограмм, а там на самом деле 900 граммов? Нет, на упаковке ровно тот вес и указан, который на самом деле. Мы же говорим о другом. Мы привыкли к килограммовой упаковке, а сталкиваемся с упаковкой 800 граммов, и не все же смотрят. Думают, что они взяли килограммовую упаковку. Хотя, как мне кажется, килограммовая – это уже давно пройденный этап. Теперь, видимо, будем спорить по поводу того, что упаковка, которая казалась 800-граммовой, теперь, скажем, как вариант, станет 750-граммовой. Ирена, 659-я, говорит, я лучше заплачу поменьше и съем поменьше, чем возьму много и остатки выкину. Но это вот как раз Дмитрий Востриков об этом говорил. Павел говорит, если сделать универсальный расчет в килограммах, то есть товары, где килограммы будут неудобны. Кондитерка, кулинария, и тут уже придется наоборот с калькулятором не умножать, а делить на 10, чтобы получать удобную цену. Но еще раз напомню, это скорее не разговор о том, это должно быть за граммы или за килограммы. Это разговор о том, что это должно быть соизмеримо. И если вы находитесь в ряду печенья, то все это печенье должно быть, скажем, все за 100 грамм варианта, чтобы можно было сравнить. Или про сыр то же самое, 222-й. Большие ценники убивают, где-то цена за килограмм, где-то за 100 граммов, и пишут так, что под лупой смотреть надо. Мне вот кажется, что я более-менее понимаю, где цена за килограмм, а где за 100 граммов. Ну вот, например, если тот же сыр стоит 68 рублей, то это, в общем, довольно дешевый сыр, и он, конечно, стоит за 100 граммов. А если 680 рублей, то довольно сложно найти сыр, который, к примеру, за 100 граммов. 680 рублей, это значит 6800. Найти, наверное, можно, но, в общем, довольно сложно. Анастасия, приходишь в магазин, смотришь, сыр 500 рублей, отлично, а на кассе выясняется, что цена за 100 граммов точно по просьбам трудящихся. Что же за сыр вы такой нашли за 500 рублей? Видимо, импортного производства, но надеялись на то, что он стоит на самом деле 500 рублей за килограмм.
Говорит Москва. Поток.
Павел настаивает, он говорит, ну, нормальные по размерам творожные сырки ему нужны по 50 граммов и шоколадки. По 100, как раньше, пожалуйста. Но вы же понимаете, сколько они будут стоить? Вы готовы к новым ценам, как вы их называете, нормальные по размерам творожные сырки или шоколадки? Главное, пишет Руслан 54-й, чтобы тиграм в зоопарке мясо докладывали не в граммах, а в килограммах. И тогда все будут сыты и целы. А Катя 986-я, молоко и сделали 900 миллилитров, чтобы стоило как литр, и это маркетинг. Это не маркетинг, еще раз, ну, молоко за литр стоило бы больше. И там тоже важно, у кого-то молоко в миллилитрах, а у кого-то в миллиграммах. С этим тоже отдельно надо разбираться. Следующая тема для обсуждения. Сочи по решению правительства стал курортом федерального значения. Новый статус город получит с 1 января 2026 года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Признать, это уже из текста, признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования город-округ, город-курорт Сочи общей площадью 351 081,5 гектара курортом федерального значения в границах территории согласно прилагаемым сведениям о границах территории, признаваемой курортом федерального значения Сочи. А вот так написано прямо в документе. Сергей Старовойтов, политолог и руководитель клуба регионов. Сергей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Сочи теперь федеральный курорт или курорт федерального уровня. Что это значит? Что это меняет? Ну вот сегодня Сочи – это Сочи, а завтра это курорт федерального уровня. И что от этого изменится?
Ну, давайте не забывать, что Сочи был признан, также указом правительства, курортом федерального значения еще в 2024 году, как, собственно, и более 50 других российских территорий. А сегодня лишь уточнен его статус, или даже точнее территория. Если было 248 тысяч, то сейчас гектаров, я сейчас, если не ошибаюсь, около 251.
Примерно
то
в полтора раза увеличилось, да.
На 3 тысячи гектаров увеличили. Таким образом, просто увеличили площадь, которая попадает под определение курорт федерального значения.
Так курорт федерального значения, что это меняет для города все-таки?
Ну, для Сочи сейчас это ничего не меняет, а вообще курорт федерального значения, это значит территория, которая находится и на финансировании под контролем федеральных органов власти, ну, в данном случае федерального Минздрава. Те курортные территории, которые находятся, не являются федеральными, находятся под контролем региональных Минздравов. Это значит финансирование другого уровня, вложение в инфраструктуру, ну и вообще в целом забота, поддержка и вот это вот уровень отношений совершенно другой. В том случае региональный, в данном случае федеральный.
Ну вот в данном случае это работает чуть больше года, с июля 2024 года. Значит,
да, верно.
Изменился бюджет Сочи, изменилась возможность там получать какие-то государственные услуги, что-то другое. Уже можно говорить о том, что поменялось?
Вложение в инфраструктуру и, главным образом, решение по тому, как будет развиваться территория. Фактически статус курорта федерального значения выводит территорию Сочи, в нашем случае, из регионального подчинения в федеральное. Кроме того, давайте не забывать, что это связано напрямую с земельными отношениями. В данном случае земля в муниципальном образовании Сочи, которая попадает под эту территорию, теперь распределяется, и ее назначение определяется не местными органами власти, ну, например, не горсоветами или заксобраниями, а непосредственно федеральными структурами.
То есть,
ну, контроля больше, будет больше контроля, будет больше внимания, и надо посмотреть, что там еще прирезали, ну, подозреваю, что еще некую там курортную часть.
Вот теперь я понял, а откуда это? Я услышал у вас 248 тысяч, а на самом деле было сразу 348 тысяч, теперь 351 тысяча гектаров, и тогда действительно...
Возможно, да, надо смотреть на цифры, ну, там произошло увеличение на 2,5 тысячи гектаров.
Ну, то есть, теперь есть отдельно Краснодарский край и отдельно город федерального значения Сочи, или город федерального значения и курорт федерального значения – это разные вещи?
Это разные вещи. Таких территорий федерального значения, как я сказал, больше 50. К ним относятся и Минводы, и Пятигорск, например, и Белокуриха на Алтае, там территории в Иркутской области. Их немало в России.
Когда 402-й пишет... губернатор Краснодарского края не сможет там командовать. Это я даже не все цитирую, что написал 402-й. А власть губернатора Краснодарского края в Сочи, она теперь какая?
Ну, в целом, ну, скажем так, не сможет командовать только в части определения распределения бюджетов именно в развитии как курортной части. Понятно, что губернатор Краснодарского края определяет то, как будет развиваться весь регион. Но курортная территория выведена по ряду вопросов, не по всем вопросам. Да? Здесь не нужно понимать, что так же, как Сириус, например, также в Краснодарском крае, да, Геленджик тоже признан курортом федерального значения, Анапа, ну, там, это я еще говорю, Сочи не единственная территория. Но есть ряд вопросов, связанных, например, с вложением федеральных средств, которые, да, напрямую относятся к ведению федерального Минздрава, а не региональной власти.
Елена спрашивает, а вот история бывшего главы администрации Сочи, это ведь как раз громкая история последнего года, это как раз связано с новым статусом Сочи, контроль усилился?
Да, совершенно верно. Больше федерального внимания, соответственно, и федеральные силовики более внимательно смотрят за расходованием средств.
Павел 835 пишет, Сочи настолько коррупционен, ну, по его мнению, что ситуацию просто никак не исправив, кроме как вот сделав это переподчинение города федеральному центру.
Ну, не могу это комментировать. Здесь, наверное, нужно спрашивать представителей правоохранительных органов.
Хорошо, тогда вернемся, собственно, к бытовому уровню. Итак, теперь Сочи курорт федерального уровня. От этого поехать в Сочи отдохнуть подорожает?
Ну, уж точно не подешевеет. Я не помню, чтобы отдых в России, как, собственно, везде в мире, дешевел. Конечно, все будет дорожать, но тут нет прямой связи. Потому что, в конце концов, объекты эксплуатируют местные люди и организации. Поэтому тут все зависит от спроса. Чем больше туристов туда едет, тем все дороже становится.
Спасибо. Сергей Старовойтов, политолог и руководитель Спасибо. Клуба регионов, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Ну, может быть, кто-то из наших слушателей побывал в этом самом курорте федерального уровня, коим Сочи является с прошлого года, с лета 2024 года. А теперь он стал курортом федерального уровня с большей площадью. Общей площадью более чем 351 тысяча гектаров. Было 348. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Это город Ям. Для меня Сочи это не имя нарицательное ни в коем степени, потому что большой Сочи всегда был от Лазаревского. Не от Туапсе, Шипсе и Макапсе, а вот именно от Лазаревского, да, аж до Адлера. Это Хоста, Мацеста, Кудепста, Дагомыс, все эти ривьеры, это фантастические места, которые были когда-то заболочены, что удивительно, и в советский период удалось очень много сделать. Смотрите, мне кажется, в данном случае не вмешательство, а такой патронаж государства, да, со стороны государства будет очень удачным. Как мне представляется, по меньшей мере, есть с кого спросить за развитие территории.
Понятно, спасибо. Правда, возникают другие вопросы. Вот, например, Игорь 580-й пишет в этой связи, может, стоит признать тогда курортным регионом весь Краснодарский край, а Андрей 378-й, почему, допустим, Оренбургскую область, к примеру, не подчинить также федеральному управлению? Ну и по этой логике можно и дальше пойти, если это настолько эффективнее получается. Значит, Сочи по решению правительства стал курортом федерального уровня. Сегодня пишут в средствах массовой информации, пишут, что новый статус город получает с 1 января 2026 года. Но тут важная деталь. Новый статус город получает с 1 января 2026 года в новой площади. На новой площади в 351 081,5 гектара. Именно на этой площади теперь Сочи считается курортом федерального значения. Мы только что говорили, что сам статус город на чуть меньшей площади, на 3 гектара, получил в июле 24-го. Далее новости.